вечер. Программа «Дилетанты». Сегодня веду ее я, Виталий Дымарский, веду из Москвы. И, соответственно, у меня сегодня гость московский. С удовольствием представляю вам историка Бориса Соколова. Борис, приветствую.
Здравствуйте.
Ну, надо будет опять, видимо, мне сделать опять предисловие о связи нашей сегодняшней, не только сегодняшней, вообще программы «Дилетанты» с журналом «Дилетант». Мы, собственно говоря, стараемся отталкиваться от тех текстов и тем, которые разработаны в журнале, и переносить их вот в такой радиоформат. Последний из вышедших номеров посвящен, как там написано на обложке, трагедии 41-го года. Вышел он накануне, даже не накануне, а ровно в день вообще 22 июня, то есть в день 75-летия начала Великой Отечественной войны. И там, насколько мы могли, я имею в виду мы, редакция журнала вместе с авторами, мы показали какой-то 41-й год очень разным, да, не только связанным с 22 июня, но и Ленд-Лиз, и Бисмарк, имеется в виду, корабль немецкий, и там Тихоокеанский театр военных действий с Японией и так далее, и тому подобное. Борис Соколов, который сегодня у меня в гостях, там присутствует в этом журнале как автор такого двойного портрета двух руководителей военных разведок, Голикова и Канариса. Так, Борис?
Да, именно так.
Да. Но сегодня у нас тема, связанная с 41-м годом, хотя не только с 41-м годом, и связанная со спецслужбами.
Да, это уж точно.
Это уж совершенно точно. И мы сегодня будем говорить о недавно вышедшей книге. Вот она в руках сейчас у Бориса Соколова под названием «Иван Серов. Записки из чемодана». Причем внизу написано «Проект Александра Хинштейна». Кто автор, здесь трудно понять. Короче говоря, после того, как мы вчера объявили, у нас по радио прозвучал анонс нашей сегодняшней передачи и темы, которая звучит следующим образом: «Иван Серов. Записки из чемодана. 41-й год». Мы будем в первую очередь говорить о 41-м годе, как он отражен в этой книге. То сразу же я начал получать звонки от многих моих там знакомых и полузнакомых людей, связанных так или иначе с историей и с людьми, знающими, и сказали: что ты делаешь, зачем ты об этом говоришь, это чистая фальшивка. Это действительно было еще несколько звонков. Вот Борис Соколов, который сегодняшний наш гость, он пришел тоже сказать нам сегодня о своих впечатлениях об этой книге. Впечатлениях неоднозначных, как сейчас принято говорить.
Да нет, как раз вполне однозначных.
Да. И хотя я своих студентов, знаешь, Борь, я своих студентов учу, что это известный феномен, что отрицательная рецензия на книгу с точки зрения коммерции действует лучше, чем положительная. Больше покупают, когда отрицательная рецензия.
Ну,
но в данном случае мы, да, плевать, извините за выражение, на коммерцию. Нам нужно все-таки восстанавливать хоть какую-то историческую правду.
Нет, тут еще важно вот что другое. Именно эти мемуары люди покупают, потому что думают, что их написал Серов. Когда они узнают, что это написал, допустим, Александр Хинштейн, уже они по-другому будут
хотя
покупать.
Хотя бы читать.
И читать вчера по-другому. Я говорил там с одним своим другом, и как раз сказал, что это фальшивка. Он говорит: значит, я правильно сделал, что не стал ее покупать.
Ну,
то есть тут как раз... что касается вот этих...
Сейчас, извини, да. Я просто закончу наше длинное, хотя и длинное, но все-таки необходимое вступление. Я закончу его напоминанием наших каналов связи, вернее, ваших, уважаемые слушатели, каналов связи с редакцией, со студией. Это аккаунт вызван на Твиттере. И для смс-ок +7 985 970 45 45. Я сказал практически все вступительные слова. Еще раз скажу, что если вы найдете уже, правда, я знаю, что он очень хорошо раскупается, журнал вот с 41-м годом, там много очень интересного. И в частности, еще раз повторю, статья о двух разведчиках, ну, о двух руководителях, скорее, военной разведки. Они такие же разведчики были. Один был адмиралом, я имею в виду Канарис.
Да, другой генералом.
был генералом просто, да. Ну, неважно. Там, еще раз повторю, очень много интересного. Иван Серов. Что меня поразило из того, что я знаю в этой книжке про 41-й год, раз уж мы на 41-го года, что Иван Серов, оказывается, должен был остаться в оккупированной Москве по приказу Сталина возглавить некое подполье. Это вообще выглядит правдоподобно?
Ну, тут, значит, рассказ Серова такой. Я решил, что я устроюсь работать шофером в подмосковном каком-нибудь совхозе и буду, значит, наезжать в Москву. Ну, потому что
это
я когда...
Того,
да,
это
когда немцы возьмут Москву. Это, значит, я когда артиллеристом был, я выучился водить машину. Мне это очень напоминает фильм «Место встречи изменить нельзя». Помните, что там Шарапов проникает в банду именно с легендой вот такого шофера из подмосковного совхоза. То есть один к одному. Ну, а если серьезно, понимаете, ну, Серов был последним человеком, которого Сталин бы назначил руководителем нелегального подполья в Москве. Значит, якобы потому, что он в Москве всего 4 месяца, его никто не знает. Я живо себе представляю, что бы в этом случае произошло. Вот немцы заняли бы Москву, остался бы там Серов. Через пару месяцев Серова благополучно сдают его же агенты. И он, спасая себя от неминуемой виселицы, рассказывает очень много интересного. В частности, ведет немцев и иностранных корреспондентов к месту захоронения польских офицеров, которых он расстреливал в Харькове. И тогда Катынское дело называлось бы Харьковским делом и началось бы где-нибудь в конце 41-го, начале 42-го. А еще Серов говорит, что это все, конечно, это все преступление, которое он там рассказывает, и что на Украине было, и в других местах. Это все творили эти палачи Сталин и Берия, а он только выполнял приказ, а сейчас он готов бороться с этими палачами и возглавить русскую освободительную армию. Вот я думаю, что такой примерно сценарий представлял себе Сталин, и Серов был бы последним человеком, которого он оставил в Москве.
Серов к 41-му году, к июню 41-го года, какой он пост занимал?
Он был к октябрю, это в октябре. В октябре 41-го года он был заместителем наркома внутренних дел.
Но он был переведен же...
До этого он был наркомом внутренних дел Украины.
Вот он же в 41-м был переведен с Украины
в Москву. Да, в 41-м.
Да, то есть накануне прямо начала
войны. Накануне войны, да. И я говорю, с этой точки зрения, конечно, оставлять Серова на нелегальную работу, но это исключалось полностью.
А вообще ты веришь в то, что вообще разрабатывались такого рода планы?
Не думаю, что...
Серов, Иванов, Петров, Сидоров.
Я не думаю, что они разрабатывались, потому что взорвать Москву реально планы разрабатывались. А подполье... Может быть, там какое-то подполье и думали оставить, но, опять-таки, не знаю, была ли на это санкция Сталина или нет, разрабатывали.
И занимался ли этим Сталин?
Серов, в смысле.
Нет, именно Сталин.
Сталин.
Серов же пишет, что Сталин ему хотел
помочь. Нет, вряд ли этим занимался Сталин. Это там максимум уровень какого-нибудь Судоплатова, условно говоря. Вот. То есть, это вот явная фальшивка. Причем такую ерунду Серов в принципе не мог написать. Потому что Серов на кого бы ориентировался, если бы он писал свои мемуары? Какая у него была бы референтная группа? Это действующие и бывшие сотрудники спецслужб. Простите, ни один ветеран-чекист вот в такой вот рассказ про Серова, остающегося там нелегальным резидентом в Москве, не поверил бы ни на минуту.
А вообще, если предположить, что Иван Серов писал некие мемуары, хотя здесь же все-таки воспроизведены...
Нет, реально, реально он писал мемуары, то есть какие-то наброски у него были. Это в 71-м году даже на Политбюро обсуждалось, что Серов вот пишет какие-то мемуары, непонятно какие. Вот есть одна страничка первая этих мемуаров, которая называется «Жизнь на благо Родине и партии». Вот.
Угу. я родился.
Да.
Такая автобиография.
Да. Такое, автобиографическая.
Как пишут банкеты.
Но, по словам Эйнштейна, это несколько страниц таких рукописных. Основная масса – это какие-то машинописи в этих двух чемоданах и дневники Серова, рукописные, которые он вел там, до войны и в годы войны. Но при этом, при всех цитатах из якобы дневников в рукописи, ни одной даты не поставлено. А как-то, если ведут дневники, обычно дату ставят, прежде всего. Это первое. И второе. Дневник вот таких вот крупных чиновников, как Серов, он неизбежно включал команды, которые он получал сверху, там, от Сталина, Берии, и распоряжения, которые он отдал исполнителям, своим подчиненным. Ничего этого здесь близко нету. И более того, в тех случаях, когда касается вопрос тех сюжетов, по которым есть обильные документальные публикации, сюжет излагается близко к данным документальным публикациям с подробностями и в основном верно. Когда речь идет о чем-то, что происходит вне этих публикаций, там все расплывчато, не конкретно и имеет явные литературные источники. Например, значит, есть эпизод, как там в 41-м году до войны пытались они завербовать одного германского промышленника видного, схожего к Гитлеру. И решили его завербовать на женщине, то есть сделать компрометирующие фотографии его сексуальных утех, а потом предъявить и, значит, заставить работать. Все это сделали, предъявили, а он им говорит: «А вы мне еще таких фотографий не дадите, а то фюреру очень понравится, когда я ему это продемонстрирую как иллюстрацию методов работы нашей разведки». Какой эпизод это напоминает вам?
Ну, много эпизодов.
«А 17 мгновений весны» читал?
Да.
Помнишь там рассказ, как они пытались завербовать люди Мюллера, одного испанского дипломата, аргентинского, по-моему, дипломата, тоже вот подловив его на девочке, на компрометирующую фотографию.
Это вообще классическая
ситуация. Так там он тоже говорит: «А вы не можете мне дать еще несколько таких фотографий? Мы с женой обожаем порнографию». То есть, ну, это вариация на ту же тему. Или там, значит, когда он с польской разведкой борется, там он польских агентов очень просто разоблачает. Поляки люди очень религиозные. То есть, вот они врут следователю, а когда ему говорят «побожись», он божится, но при этом, значит, как-то дрогнет и себя выдает, что вот перед Богом обманывать. Но если бы был такой простой способ изобличения польской агентуры, наверное, бы его все разведки использовали. Еще там забавно, до войны он раненых, ну, там, при перестрелках с тем же польским подпольем, он их эвакуирует на бронетранспортерах. Это, наверное, Эйнштейн слышал, что в Красной Армии был изобретен санитарный бронетранспортер до Второй мировой войны. Только он не знает, что этот бронетранспортер был в одном опытном экземпляре, так и не принятом на вооружение. А первые бронетранспортеры появились в конце 41-го по ленд-лизу, американские. Вот. И таких вот такой ерунды там в изобилии. Про Валенберга все правильно излагается по публикациям. В 47-м его умучили, скорее всего, по приказу Молотова. Но при этом такая деталь. Первый раз фамилию Валенберга я услышал в 42-м году. Молодой шведский банкир неоднократно приезжал на оккупированную территорию в Псков и беседовал с представителями немецкой разведки. Я сразу думаю, а чего его вдруг в Псков-то понесло? Псков – это штаб группы армий «Север» и 18-й армии. Он что там, с Линдеманом и Кюхлером обсуждал, как Ленинград сподручнее брать или что? Вот, если там евреев спасать, так ему надо было бы в Ригу ехать, где там штаб Остланда и гетто есть. Вот такой вот ерунды в книге полно.
Да, вопрос такой, даже два вопроса у меня. Во-первых, вот какое общее ощущение, если это там фальшивка, да, если это написано, ради чего? Ради некой задачи чисто коммерческой, скажем так, или здесь проводится некая мысль, которая...
Нет, я думаю, что здесь есть идеологический заказ, недаром
на
это
что?
Издает вот, там военно-историческое общество, благословил это хорошим там предисловием Мединский, Мягков его заместитель там по военно-историческому обществу и так далее. Тут идея более глобальная. Реабилитировать по возможности Серова, показать, что он типа не палач, а вот большую государственную работу выполнял. И сами органы. Потому что, собственно, Иван Серов, чем он в своей жизни прославился? Да. Он прославился, прежде всего, арестами, расстрелами, депортациями. Чем он, главным образом, и занимался в своей чекистской карьере? Что он чистил Украину в 1939-1941, там расстреливал тех же поляков, только не в Катыни, в Харькове. Затем депортировал все народы, там и немцев, и чеченцев, и крымских татар, и всех практически, за что получил орден Суворова первой степени. Вот. Потом в Германии, в Польше депортировал и расстреливал бойцов армии Краевой. В Германии тоже занимался депортациями и репрессиями.
Но в то же время в этой книге, насколько вот там я тоже читал отзывы, рецензии, высоко оценивается, например, то, что он честно как бы признается, он или там кто-то, кто писал эту книгу, что Катынь это дело рук НКВД.
Ну, а чего же не признаться-то, если это все уже опубликовано? Естественно,
ну, если Тинштейн... существует же все равно версия такая оправдательная, что никакой там что-то...
Это понятно, но Эйнштейн же опирается на те реальные публикации, которые есть. И поэтому его Серов говорит ровно то, что есть в этих публикациях, но с различными, как говорится, вариациями. Вот. Он же не говорит, с другой стороны, в книге, что я там в Харькове расстреливал. Хотя он именно этим и занимался в Харькове. То есть он расстреливал свою порцию поляков. Вот из этих 25 тысяч расстрелянных. Только и всего.
То есть о своем участии он вообще здесь не пишет?
Ну, естественно, не пишет. Но это и логично. Ну, то есть не будет же человек о своих преступлениях писать. Он, по возможности, их замалчивает.
Второй вопрос у меня вот какой. А вот если предположить, вот я предположил, я вот так вот себе в голове рисую, я не знал Серова, хотя вот у меня есть одна из моих, как сказать, не корреспондентов, а я вчера как раз вот разговаривал, тоже женщина-историк, она знала Серова. Она написала такую, например, мне фразу, она говорит, этот гигант, он не мог такие мелкие смешные мысли как бы излагать на бумаге. Но меня интересует другое. Там гигант, не гигант, это, не знаю, там у каждого свои оценки, да? Но вот сам, как я себе рисую в голове саму фигуру, характер этого человека, да, советский чекист, да, вообще на кого, если предположить, что это он писал, да, на кого он мог рассчитывать, как на потенциального читателя после своей смерти? Он что, предполагал, что все это рухнет, и у нас будет там, значит, свободно можно будет напечатать, и там какие-то там что-то такое, понимаешь, да? На кого это могло быть рассчитано?
Ну, когда Хрущев писал свои мемуары, как мы помним, это было рассчитано на зарубежного читателя.
Да?
Я не впервые.
Да.
Когда в 1971 году в Политбюро озаботились, что Серов пишет свои мемуары, естественно, они решили, что он тоже хочет их
за границу.
А там могло быть много сильно неприятного. Я так подозреваю, что после этого обсуждения с Серовым просто очень внушительно поговорили. И сказали, что если будет какая-то не то что утечка, а продолжение работы над мемуарами, с ним поступят очень плохо. Ну, так как он, в общем, не раз поступал со своими противниками.
Угу.
Я думаю, что ему это внушили.
Ну, а тем не менее, мемуары он писал. То есть сам факт писания
ну, вот
был.
Черновик этот сохранился, но, по словам Эйнштейна, это несколько страниц.
Угу.
По всей видимости, это вот единственное, что он и написал, а потом бросил.
А там еще есть такой непонятный документ, написанный от руки, причем написанный от руки, почему-то написана при этом копия. По поводу, это, по-моему, его...
Пеньковского.
Про Пеньковского.
Да.
Вообще, надо напомнить нашим слушателям, что Серов, собственно говоря, погорел. Да?
На Пеньковском.
На Пеньковском, да, это знаменитая
шпионская история. Да, это история. Полковник ГРУ Пеньковский, да, который оказался американо-британским шпионом, а Серов в это время возглавлял ГРУ. Ну, они с Варенцевым тогда... полетели, то есть до генерал-майоров их разжаловали, лишили наград, из партии исключили. Вот. Причем вся пикантность истории была в том, что жена и дочь Серова вместе с Пеньковским ездили в командировку в Лондон, и он их там водил по лондонским магазинам и даже частично оплачивал из своих вот этих шпионских средств их покупки. То есть на нужды там британской разведки, как бы на средства британской разведки. Это было. И чтобы оправдаться, якобы Серов написал вот письмо в комиссию партии, в комитет партийного контроля. Или комиссию партийного контроля. Вот эта копия, опять же. Вот эта копия. Вот она, да? Это в партийную комиссию, да. Но написано явно не рукой Серова, почему и копия. И гриф странный, секретно. Если там речь идет о Пеньковском, то есть о шпионе, но и о делах ГРУ, там должен быть как минимум гриф совсекретно. Вот, это первое. Да.
Как у нас шутили, перед прочтением уничтожили.
Вот именно. Так что у меня, например, сомнения в аутентичности этого документа. Это может быть изготовлено потом и к Серову не иметь отношения. Здесь трудно сказать. Там, значит, Хинштейн еще раньше, еще до публикации мемуаров в своей книге «Тайны Лубянки» проводил ту версию, что Пеньковский был давним агентом ГРУ, работал под контролем ГРУ, давним агентом КГБ, извините, работал под контролем КГБ, и через него устроили провокацию, чтобы сместить Серова. И вот, значит, эту идею якобы в своих письмах в комиссию партийного контроля излагает Серов. Но мне это кажется, честно говоря, фальшивкой, потому что Серов тоже был, так сказать, большой или малый человек, но дураком он не был. И он, наверное, бы представлял, как он будет выглядеть в глазах тех же работников спецслужб с таким вот объяснением, что Пеньковский работал по заданию КГБ, да еще и чтобы свалить Серова.
Но мы эту тему, здесь у нас есть уже вопросы, которые пришли от наших слушателей, мы продолжим после перед нашего перерыва на новости.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, что Борис Соколов, историк, у нас сегодня в гостях. И мы обсуждаем появившуюся книгу под названием «Иван Серов. Записки из чемодана». Мы вроде как бы еще добавили от себя 41-й год. В том смысле, что мы такой основной, что ли, упор сделали на 41-м годе. Поскольку именно 41-й год был в центре внимания вот самого свежего номера журнала «Дилетант». Вот такая сложная коннотация. Тем не менее, мы остановились на том, что Серов, Иван Серов, так сказать, главный герой этой публикации, и то ли автор, то ли не автор, частичный автор, да, я так понимаю.
Ну, очень небольшой степени.
Небольшой степени автора.
Там, похоже, есть какие-то документы Серова, ну, например, там приводятся черновые наброски его интервью «Красной звезде» уже в эпоху гласности. Вполне возможно, что это аутентичный документ.
Ну, понятно. Вот. Но мы остановились на вот этой истории с Пеньковским, да. Который, собственно говоря, на который он, собственно говоря, и погорел. Да?
Да.
Как, после чего он был
отставлен. Разжалован.
Здесь вот в связи с этим два вопроса. Первое, вот Руприхт пишет нам, что Суворов утверждает, а Суворов целую книжку написал про дело Пеньковского, что Пеньковский был шпионом по заданию, собственно, Серова и министра обороны.
Ну, есть вариант, что по заданию КГБ. Вот,
да.
Ну, его же данные, они в американских источниках вполне опубликованы себе. Они никакой дезинформации не заключают, дают достаточно объективную картину советского ракетно-ядерного потенциала. Потому что Пеньковский по роду своей деятельности занимался промышленным шпионажем, То есть он должен был воровать английские и американские секреты промышленные для советской ракетной программы. Собственно, американцы и англичане, они ему эти секреты в изобилии давали, там, например, производство особой стали, технологию. Дело в том, что они ничем не рисковали. Это был принцип работы американских спецслужб с советской разведкой. То есть передовые технологии им давали. Просто в расчете на то, чтобы повторить эту технологию, надо своровать еще массу других промышленных секретов. И когда советы это все повторят, это уже все равно будет вчерашний день. Да. Собственно, вот такой известный шпион был Алексей Кулак, американский шпион, герой Советского Союза. Тоже он действовал по тому же принципу.
Почему Серов не попал под жернова репрессий, спрашивает Дмитрий Мезенцев. Но это уже все-таки были такие вегетарианские времена.
Понимаете, он же как раз пришел в 39-м году, где-то в 38-м году, там, да, в конце.
Не, я-то понимаю, что когда он погорел на Пеньковском, но это уже были вегетарианские времена.
Да нет, тогда уже не расстреливали.
Да.
Вот разжаловали, это максимум.
Разжаловали, Хрущева разжаловали, да.
Не разжаловали, там был Гайнер разжаловали из маршалов, да.
Так, как здесь еще какие... Да, вот, кстати говоря, нам тот же Дмитрий Мезенцев напоминает, что Катынь-то признали только в 89-м году, да?
Разумеется, но ведь мемуары-то вышли сейчас, а Хинштейн, я говорю, опирался на все...
А получается, что он писал о Катыни тогда, да? Еще...
Ну, якобы
так, уже признавался, что...
Ну, якобы, да, то есть задача подтвердить аутентичность опубликованных документов, а с другой стороны, определенных версий самого Хинштейна, вот, например, насчет Пеньковского. Угу. Тоже такая задача есть.
Ну, то есть, это обычный, видимо, такой метод смешивания правды, полуправды и неправды.
Нет, да? Я не скажу, что здесь полная неправда, потому что там, где речь восходит к документам, то есть, факты излагаются более-менее близко к документам. Другое дело, что Серову это не имеет никакого отношения вообще. Он это и не писал, и, так сказать, он писал вот эти несколько страничек, и бы интересно было опубликовать.
Хотя мы знаем, конечно, по многим мемуарам многих известных людей, что память такой механизм не очень надежный. Да, и ошибки бывают, безусловно, в любых мемуарах.
Это безусловно, но...
Да, а вот здесь, насколько есть какие-то хронологические, фактологические
ошибки? Понимаете, у меня такое впечатление, что эти ошибки выстроены специально. Именно чтобы показать, что вот где писал живой человек и ошибался. Ну, например, когда там Серов пишет, что в конце сентября было постановление о том, чтобы заминировать Москву на случай захвата немцами, в примечаниях совершенно справедливо говорит, что это было 8 октября после разгрома советских войск на подступах в Москве, когда действительно создалась угроза ее падения. Но не в конце сентября. Но я думаю, что Серов вполне ясно себе эту хронологию представлял, это первое. И второе, если бы он писал мемуары, ну, какие-то истории там Второй мировой войны, там какие-то другие книги по истории у него должны были бы быть под руками, чтобы он мог как-то хронологию-то приводить в соответствие.
А еще какие-то есть там ошибки?
Есть. Такие вот ошибки там полно. Ну, например, обвинение маршала Малиновского от лица Серова. Якобы он пишет, Серов, что маршал Малиновский скрывал свое колчаковское прошлое, и только в конце 20-го года, когда белые войска откатывались к океану, он перешел на сторону красных. Ну, Серов должен был прекрасно знать, может, был хотя бы посмотреть биографию Малиновского, которая во всех справочниках приводилась, что Малиновский вступил в Красную армию в конце 19-го года, а не 20-го. Такие-то вещи Серов бы не стал врать, тем более якобы в заявлении там комиссии партийного контроля. Уж, наверное, бы он это дело проверил хотя бы. Вот. То есть здесь какие-то нарочатые ошибки, призванные подтвердить, как бы, что это живой человек писал, они выглядят очень искусственно. Хотя есть тут реально иногда люди, которые даже вот Хинштейн якобы их не опознал. Вот. Но в действительности, может быть, это те редкие случаи, когда речь цитируется именно подлинная рукопись Серова. Например, есть эпизод о его полете в Харьков, там где-то в октябре 41-го, с летчиком Танькиным. Угу. Кто такой Танькин, Эйнштейн не знает. Это вполне реальный летчик, он войну кончил майором, Василий Иванович Танькин, он действительно летчик правительственного авиаотряда, который в годы войны назывался второй авиадивизией. Вот. И он действительно мог возить Серова на фронт. Может быть, это как раз подлинный эпизод. Угу. Вот. Может быть, это вот из этой рукописи, то, что он успел написать. Я не знаю. Угу. Вот эту рукопись, опять же, надо было бы опубликовать, то, что вот на службе Родине и партии.
Да, у меня вызывает, честно скажу, сомнение, сам факт вот это нахождение.
Ой, рукописи. Знаете, я тоже себе представить это не могу.
Где-то в гараже, значит,
нет,
да?
Это история такая. Внучка Серова унаследовала его дачу, и в 2012 году вздумалась ей снести там несущую стену. И вот когда гастарбайтеры несущую стену сломали, там, значит, под слоем асфальта или известки обнаружили тайник с двумя чемоданами. Ну, живо себе представляешь такого штукатура, каменщика Серова, который, значит, сперва кладет туда чемоданы, а затем, значит, замуровывает эту стену, да? Как такой заправский каменщик.
Сам факт, то есть, понимаешь, во всем этом некая секретность, и я опять задаю себе вопрос,
в расчете
на кого
мог
бы писать Серов такого рода мемуары, и, чтобы так их все запрятать. Неужели он на каких-то диссидентов рассчитывал, ты понимаешь? Советский человек, советский деятель.
Я не знаю, какой тут смысл был.
На кого рассчитывал?
Он бы там мог передать его, хранить кому-то из друзей, например, это мог. Да. А зачем стену замуровывать?
Чтобы что?
От кого прятать и зачем?
И навеки прятать или не навеки?
Да, и когда? Наверное, все-таки он должен был это делать не перед смертью, а еще когда был там здоровый, живой.
Так, Дмитрий Салтыковки, скажите, пожалуйста, о деловых отношениях Абакумова и Серова. По этому поводу, что думал Сталин?
Отношения у них были очень плохие.
Плохие, да,
Абакумов терпеть не мог Серова, и Серов платил ему той же монетой. Значит, оба они друг друга обвиняли в трофейной лихорадке, в грабеже трофеев в Германии. Вот, по этому поводу, значит, Абакумов на людей Серова катил бочку, часть из них Германии арестовал, и на самого Серова, а Серов отвечал тоже в письме Сталину, что вот там Абакумов из Крыма гонял самолеты с трофеями в свой, так сказать, адрес. Вот. Ну, там у них были отношения очень плохие, но Сталин, как говорится, держал Серова и не убирал его. То есть у него была какая-то такая страсть к Серову.
Вот еще один анекдот. Вопрос от Дмитрия Мезенцева. Насколько архив Серова доступен для историков? Я бы немножко переиначил. Вообще, существует ли архив Серова?
Нет. Архив Серова, безусловно, существует.
Да.
То есть, там есть какие-то документы.
Но имеется в виду вот этот семейный архив.
Семейный архив есть. Там есть какие-то документы, фотографии. Есть там, например, его удостоверение.
В архивах есть какие-то
Серовские? Ну, вот, например, членский билет Компартии Украины, это явно, это понятно, да. Вот такие документы, там, квитанция.
Они в семье хранятся или в архиве каком-то?
Нет, они явно хранятся в семье.
В семье, да.
Собственно говоря, основные документы Серова по службе, они должны храниться или в архиве ФСБ,
ну, в общем, да.
Или в архиве службы внешней разведки, или в архиве там генерального штаба, вот ГРУ.
ГРУ, да.
И, соответственно, в президентском архиве могут быть какие-то тоже его документы наверх.
Ага. А вот, кстати, не подозрительно, что в семье, там, скажем, хранятся вот такого рода документы? Не должны были они их сдавать?
Да мне тоже вот подозрительно эти копии якобы записок, писем, да. Вот да. как-то... Ну, я говорю, аутентичность их вызывает большое сомнение.
Угу. Где-то я какой-то еще хотел вопрос. Вопрос, если найду. Здесь почему-то спрашивает Максим, ну, это просто актуальная тема. Пишет ли он что-либо, Серов, здесь о Волынской резне? Ну, вряд ли.
Да нет, что-то я не встречал.
Да хотя он был на Украине, да?
Нет, ну, Волынская резня была в 43-44 году.
Да, он уже не был там.
Он тогда был уже в центральном аппарате.
Был, да, не его это было.
И, собственно, на Украине он не был, потому что он в Германии был и в Польше.
Угу.
Он там работал.
Ну, и вот, может быть, вопрос такой, но он, я думаю, что он риторический. Что значит, опять же, Дмитрий Мезенц, почему молчит, Борис, обращение к тебе, почему молчит профессиональное сообщество историков? Разве это не задевает честь мундира, публикация фальшивки?
Ну, я не знаю, понимаете, ну, к Александру Хинштейну у многих историков, скажем так, специфическое отношение, и, в общем, документы, которые он публикует, всегда воспринимались достаточно критически, но некоторые уважаемые историки, но не буду называть их имя, они сочли это за чистую монету. Хотя, в общем...
А вообще, мне такое ощущение, что последние годы, ну, как последние годы, в последние даже десятилетия, может быть, пару, вот производство такого рода мемуаров, это уже, ну, не то чтобы на потоке, но очень много вышло ведь фальшивых разного рода мемуаров.
Ну да, я были фальшивые. Мюллера.
Мюллера, Берии.
Берии дневники, да, дневники явная были. Фальшивка. Если учесть, что Берия по-русски писал с большими ошибками, а по-грузински их фальсифицировать довольно сложно, у нас мало кто грузинский знает.
Ну да. Вот Наталья Зазулина вчера написала по поводу мемуаров так называемых Еременко-младшего.
Насчет Еременко, мемуары самого Еременко, то есть то, что издавалось при его жизни, но никаких сомнений в аутентичности нет. Да, проблема, насколько аутентичны дневники Еременко.
Ну да.
Я думаю, что они... аутентичны в том смысле, что текст тоже принадлежит Еременко. Другое дело, у меня большие сомнения, что эти дневники реально писались в годы войны. Мне кажется, они писались уже в послевоенные годы. Если и были какие-то первичные записи, они сильно дополнялись и редактировались. То есть основная масса их, мне кажется, была написана уже в послевоенные годы по памяти.
Ну, это вот вот это вот производство массовое, это коммерческое предприятие в первую очередь, или все-таки, еще раз повторяю,
это и коммерческое, и идеологическое, то есть создавать, да, определенные образы. Но я говорю, дневники Еременко мне не кажутся фальшивкой в такой же мере, как вот дневники и записки Серова.
Угу.
Вот. Потому что там, скорее всего, текст действительно принадлежит Еременко.
Ну, люди,
он вряд ли является со дневником.
Ну да. Но люди, хорошо знавшие Еременко, вот считают, что это чистой воды фальшивка.
Не знаю. В принципе, писать он умел. И он даже поэму большую написал, огромную, про Сталинград.
Я даже слышал такое мнение, что, собственно говоря, вот это все производство вот в огромном количестве этих мемуаров, в том числе фальшивых, началось все со страсти дочерей Жукова, которые, значит, вот запустили целый сериал воспоминаний, различных изданий воспоминаний Жукова.
Ну да, они там увеличивались, причем туда иногда входили цитаты на книги, которые вышли заведомо после его смерти.
Но там точно есть цитаты на газеты, из газет, которые выходили.
Да, я думаю, что здесь надо было бы сделать просто грамотную архивную публикацию, то есть вот эту первичную машинопись, которая поступала от Жукова там в ЦК, в общем, то есть опубликовать их вполне научно, грамотно, в разных редакциях, другие материалы из архива и так далее. Но пока архив в ведении семьи, естественно, она вправе и может только им распоряжаться.
Угу. Так, что у нас здесь еще пишут? КГБ использовал сладкую приманку значительно позже. Уже, ну, имеется в виду работа через женщин, да?
Да нет, ну, работа через женщин, естественно, она, по-моему, была все разведки, да, всю жизнь использовали, да, и абсолютно. КГБ там использовало, и там до этого ГПУ, НКВД, это все понятно. Я говорю, просто странно, когда этот эпизод излагается почти теми же словами, как в романе «17 мгновений весны». То есть здесь как бы источник творческого вдохновения, а что сам бы Серов стал в этом черпать источник вдохновения, ну, у меня большие сомнения.
А в какие годы, значит, получается, он, ну, писал там, хотя бы то, что он написал, это после отставки, да?
Это после отставки, якобы, в основном, в первые годы.
В 58-м?
Фактически в 63-м, окончательно в 65-м. Ну, в 65-м. В 63-м он ушел.
А в 58-м он стал в ГРУ, по-моему.
Да, в ГРУ. В 63-м его уволили, разжаловали, уволили. Угу. Стал он там помощником одного из, начальника одного из военных округов по учебным заведениям, но это уже была такая чисто низкая формальная должность, и он уже мог бы писать, если бы хотел. А вот след его мемуаров...
А где это было, в Москве?
Нет, его отправили там в Туркестанский, потом в Приволжский округ. Но потом он в 65-м, уйдя в отставку, вернулся в Москву. Вот.
И жил уже как пенсионер.
И жил как пенсионер. И в 71-м году, я говорю, отмечается вот это, обсуждаются его мемуары на Политбюро. Ну, значит, он их где-то к 71-му году якобы уже писал. Ну, вот, скорее всего, тогда и был создан вот этот вот очерк на службе там Родине и партии.
А, как известно, Серов сыграл довольно важную и заметную роль во времена Хрущева.
Да, он был, так сказать, он был одним из участников заговора против Берии, то есть вот одним из организаторов его ареста.
Он был активным участником на стороне Хрущева вот во внутрипартийной борьбе.
Да, то есть в 57-м году помог расправиться с антипартийной группой,
да.
Затем с Жуковым. Вот.
Да, то есть он был такой ярый сторонник.
Ну, а с другой стороны,
ну, может, не ярый сторонник,
собственно, в этих вот якобы мемуарах...
Вот, что пишется в мемуарах этот период, как отражен?
Ну, вот здесь отражено то, что он терпеть не мог Малиновского. И Малиновский его тоже терпеть не мог. Они вот, значит,
Малиновский, напомнил, Леон Яковлевич, министр обороны.
Министр обороны, которому группа подчинялась.
Да.
Вот. Но тут, когда, значит, смещали Жукова, тоже Малиновский играл одну из ведущих ролей. То есть они как бы оказались в одно время на одной стороне. Но так вообще они, значит, враждовали здесь. Но я говорю, это аутентичность вот этих мемуаров.
А отношение к Хрущеву здесь есть?
Хрущева особенно нету, вот только в связи с документами там, когда он фигурирует. К Хрущеву особого отношения нет, он там минимально упоминает и Хрущева, и Берию по именам.
А Сталин в интерпретации Серова, он кто вообще? Он злыдень?
Нет, он такой выдающийся руководитель.
Менеджер.
Но это то, что известно из писем Серова к Сталину. Это все повторено.
А что, естественно, что Серов мог писать Сталину? Не мог же он писать...
Ну да, что да, ты проклятый
ты
тиран.
Ты проклятый тиран, да, я тебя ненавижу. Да?
Это естественно.
Да.
Нет, ну, здесь, в общем, никакой особой критики Сталина не видно.
Здесь такой вопрос немножко тоже наивный.
Ну, во всяком случае, репрессии 1937-1938 года, здесь ответственность переложена на Ежова, мемуары.
А, ну, понятно. Здесь Александр такой из Санкт-Петербурга, ну, наивный вопрос, мне кажется. Можно ли сказать, что Хинштейн и Мединский фальсифицируют историю? Задумался Соколов.
Ну, знаете, они фальсифицируют...
Это даже не фальсификация.
Нет, во-первых, это, конечно, не Мединский дело, это дело Хинштейн.
Да.
Конечно, это, так сказать, это мемуары не Серова, а это, как бы сказать, я бы так сказал, вольная биография Серова, написанная Хинштейном в виде его мемуаров. Вот я бы это так назвал.
Его, в смысле, Серова.
Да.
Да. Ну, конечно, фальсификация. Если это неправда, то...
Ну, это фальсификация. То есть, таких мемуаров, именно написанных Серовым, не существовало и не существует.
Я думаю, что Борис Соколов, как профессиональный историк, в отличие от нас, дилетантов, подтвердит то, что вообще мемуары, даже искренне написанные, они тоже очень часто фальсифицируют.
Нет, понимаете, ну, например, вот был такой маршал Чуйков, да?
Да.
Хорошо известно, что мемуары ему писал такой писатель Иван Подерин. Вот. Потом они, значит, с Подериным как-то рассорились, и последние мемуары пришлось писать другому летописчику. Я вот, значит, помню, даже когда-то работал в издательстве «Восточная литература», и там мне пришлось разбирать конфликт между Чуйковым и его очередным летописчиком по поводу его китайских мемуаров, как он был в Китае. Вот. Конечно, в большинстве случаев мемуары писались лид-записчиками. Но вот из известных мемуаров, которые писались как будто самими авторами, ну, из советских, это мемуары Жукова, по крайней мере, в первоначальном варианте.
Они... Жукова писал Институт истории.
Нет, вот первоначальный этот вариант...
Да.
И то, что потом опубликовано в сборнике 57-й год, там маршал Жуков, да, там есть его воспоминания тоже, но они охватывают вплоть до отставки период. Это писал, безусловно, он. И первый вариант военных мемуаров писал он. Потом туда пошли многочисленные консультанты и прочие вставки. Мемуары Еременко писал он сам. И такой был нарком флота Кузнецов, он тоже писал сам мемуары.
Увы, мы не можем продолжать перечисление правильных, хороших мемуаров.
Горбатов, кстати, тоже
писал. Наше время, вышло. Спасибо Борису Соколову. Это была программа «Дилетанты». До встречи через неделю.
Дилетанты.